уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни», 15 часов 6 минут, время столичное. Мы начинаем, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Борис Надеждин, политик, с нами на связи. Борис Борисович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Борис Борисович, как вы самоизолировались, как вы это все переживаете?
Замечательно. Я вот сейчас нахожусь в своей собственной квартире в Долгопрудном. У меня радостная новость. Ко мне только что приехала жена, вот буквально 5 минут назад, которая самоизолировалась с детьми и бабушками и дедушками детей на даче. Угу. Но раз в неделю ко мне приезжает. И, собственно, вот на ее пути из Талдомского района Долгопрудной она все соблюдала. То есть самоизолировалась в машине. Все хорошо, все честно.
Но никто не останавливал?
Ну, сейчас я ее спрошу. Вот, по-моему, нет. Хотя на всякий случай я ей там инструкции дал. Там паспорт с пропиской и все такое, что следует место жительства.
Борис Борисович, вот смотрите, вам не кажется, что все-таки немножечко правила, ну, я не скажу, что игры, а правила поведения не совсем понятные. То есть сначала выходит указ, потом выходят КОАПы в Москве, например, в Подмосковье тоже, кстати. Потом выходят, значит, пояснения от различных представителей законодательного органа. И получается, что правила разные. Вроде бы мы вот с господином Щитовым из Мосгордумы только что разговаривали. Он говорит, да нет, в машине-то можно ездить нескольким людям. При этом накануне председатель Мосгордумы говорит и дает пояснение, что все-таки лучше по одному. Но если вы в машине с кем-то, то этот человек должен быть обязательно вместе с вами на самоизоляции. Ну, то есть как бы не совсем понятно.
Давайте вот я с более крупной проблемы начну.
Давайте.
Значит, история следующая. Вот, скажем так... Вообще в Российской Федерации, мы будем считать там с 93-го года, когда Конституцию приняли, да, ничего подобного не происходило. Вообще не было, вот во всей стране не было такой ситуации. Какие-то локальные истории были, там, помните, там что-то вспыхивало где-то в Сибири, там язвы и так далее. Но такого просто не было, поэтому совершенно неудивительно, что государство российское в лице Путина или мэрия Москвы в лице там Собянина или... подмосковные власти в лице Воробьева что-то такое издают, что-то запутывается, что-то непонятно. В этом нет ничего удивительного. Я бы даже сказал, что степень бардака гораздо меньше, чем можно было бы себе представить. Угу. Ну, просто никогда такого не было, и вот стараемся как-то. На мой взгляд, пока больших проблем нет. Более того, что еще очень важно, вот две вещи, мне кажется, важными, и на фоне всех этих печальных событий, скорее, позитивными. Первое, что, Путин четко дал понять, что ситуация очень разная в разных частях страны. И поэтому универсальных федеральных мер, а многие сейчас требуют, что... то есть сейчас идет шквал критики Путина, в том числе среди моих там товарищей по либеральному лагерю, что вот он все отпустил, самоустранился, все на откуп местных властей. Хочется сказать, дорогие товарищи, одно дело Москва, мегаполис огромный, с плотным населением. Другое дело, условная Якутия. Да? Угу. И там вводить одинаковые меры, это безумие полное. Я вам больше скажу. Я вот мониторю очень подробно ситуацию в родном Подмосковье, где я живу, да, и там депутатом являюсь. Так. Она очень разная в разных городах. Я вот у себя опубликовал статистику по городским округам. Подмосковье 64 городских округа. Угу. В 31 из них... то есть меньше, чем в половине, вообще обнаружены люди с положительным тестом, да?
Так.
Я их выстроил всех в таблице. Да, есть места, где уже заметно. Одинцовский, там Одинцово, там Долгопрудный, кстати, в моем достаточно заметное количество. Но, товарищи дорогие, есть огромные районы, вот по плотности населения, не сильно отличающиеся от Якутии, да? Талдомский, угу. Северный Прусский, там все ровно. Вопрос. Следовательно, уровень принятия решений по поводу там все закрыть или не закрывать, или вообще, так. Это даже не губерния, это конкретный муниципалитет. Потому что очень разная ситуация. Зачем мучить людей полной и тотальной самоизоляции в Талдомском районе, да, с населением 20 тысяч человек на огромной территории? если там нет ни одного, ну, понятно, да? А вот Реутов, Долгопрудный, Химки, да, тут уже надо жестко действовать.
Но кто-то должен давать хотя бы ориентиры, потому что даже, получается, в одном городе все равно вот этот режим повышенной готовности, самоизоляции все равно имеет избирательную практику.
Избирательный подход. Вот смотрите, еще раз, вот Путина можно за многое ругать, и я его часто критикую там и так далее, но сам подход, что мы объявляем общий набор мер, а дальше, товарищи дорогие, вам виднее, да, из Норильска лучше видно, что в Норильске, чем даже из Красноярска, да?
Так.
На секундочку.
Чечня вообще комендантский час была.
Вот. И вот то, что можно в Чечне, абсолютно невозможно в Долгопрудном, я вас уверяю. Ну, разные даже культуры. В Чечне там особое такое место, там вот Кадыров что скажет, все делают, да. Попробуйте это сделать в Долгопрудном, вас вынесут люди. А в Чечне можно, да.
Но здесь просто я пытаюсь понять, как регионы и как вообще там региональные власти будут себя вести. Мы понимаем, что ситуация другая. Они всегда ориентировались на центр. Они всегда ориентировались на жесткую вертикаль.
Не всегда. Это, вот это не надо. Это путинские истории. Это относительно недавно, когда все боятся там пукнуть, извиняюсь, лишний раз без команды центра. Так было не всегда в России. Между прочим, далеко и даже уже в такой нашей, на нашей памяти. И очень хорошо, что во многих городах, регионах остались навыки такой самоорганизации, не зависящие от того, что начальство из Москвы говорит. Это очень хорошо на самом деле.
Но с вашей точки зрения, все-таки вы видите тут некую проблему, например, в ослабевании вертикали и, например, в наделении регионов серьезными полномочиями или отдавании на откуп регионам
вот,
делать все, что хотят?
Евгения, вот смотрите,
да.
Если уж мы коснулись такой темы, как федерализм, да?
Давайте, значит, попробуем, осторожно.
Нету идеального ответа на все случаи жизни и на все регионы страны, что лучше. Жесткая вертикаль, когда без команды из Москвы ничего не происходит. Или наоборот, плевать хотим на Москву, мы сами умные, тут чего хотим, то и делаем. Нету универсального ответа, вот совсем, его просто не существует. Есть ситуации, не приведи Господи, да, стихийные бедствия, войны, эпидемии, когда определенная централизация скорее полезна, да. Я вас уверяю, что для, значит, развития там регионов, гражданского общества и так далее, значит, гораздо полезнее, когда есть там инициативные граждане и сами там решают, ну, разумеется, соблюдая федеральные законы. Но они ждут указаний, да? Mm-hmm. Опять же, есть разные регионы, абсолютно разные. Есть регионы с жесткой такой, давно существующей, еще до Путина появившейся жесткой авторитарной системой, да, вот там Кемерово, там Башкортостан, Татарстан,
понятно.
Чечня, да.
Так.
А есть регионы, вот Московская область, где вольница всегда была относительно других мест, да, совершенно
вольница
разные.
Понятно, но вопрос, Борис Борисович, вопрос, для кого это вольница? Не получается, что народ, вот там мы с вами, некий объект, потому что есть, например, чиновник, который вводит какие-то меры, который потом хочет, например, повышения, понятно, ну и заодно справиться с коронавирусом, будем говорить так. Есть сотрудники полиции, которые, вот были же истории в Фейсбуке, я думаю, что вы уже читали это, остановили человека, спрашивают, а вы куда пошли, вы нарушили режим, он говорит, а вы на каком основании? А нету оснований, все. И они отстали от него, но поймают другого, который ему даст 5000 рублей.
Это,
то есть
ну,
для
а
самого...
Думаете, да.
Да. А это получается, а что, к пуговицам
вот
претензии
теперь,
есть?
Сейчас. Еще один момент уже про Москву.
Давайте.
Помните, я начал с того, что есть два положительных момента. Один я сказал, что слава тебе, Господи, теперь как бы уже на уровне губернаторов и мэров будут, исходя из реалий, да, принимать решения, закрывать, не закрывать, насколько жестко и так далее.
Так.
Невозможно в России. А есть второй положительный момент. И мы его увидели замечательным образом в Москве. Мэрия Москвы реально собиралась ввести QR-коды эти и контроль за всеми вообще жителями города Москвы. И соответствующие законы, ну, в смысле законопроекты реально были разработаны и вносились там в Мосгордуму и так далее, да? Но поскольку поднялся, вот реально поднялся такой как бы вопль возмущения, включая сомнения в законности и конституционности происходящего, то в результате, заметьте, мэрия отыграла. И теперь ограничения и контроль физического нахождения применяются только к тем, кто, внимание, на карантине.
То есть, ну, там тоже путаница, кстати. Категорий. Мы вот вчера говорили с председателем Мосгордумы, он говорил одни вещи. Сегодня мы говорили с автором законопроекта о штрафах, он сказал совершенно другие вещи. То есть, как товарищи, бы даже там вот не могут понять, кто что решил.
Я, знаете, вот, ну, сейчас вряд ли мне нужно в эфире излагать там все инструкции, да, но я вам советую. Есть такой сайт mos.ru. Жители Москвы, так, ну, большая часть может на него зайти. Да? Вот. Есть телеграм-канал Оперштаб Москвы. Да? Ну, кто больше любит телеграм. Там подробно все написано. Я не поленился, зашел там, там вопрос-ответ, вопрос-ответ, часто встречающиеся и так далее. Я прочел там, я так скажу, конечно, есть ситуации спорные, типа там поездки в машину, а кого это вы везете, да? Но в целом все совершенно понятно. То есть система, она все-таки, во-первых, реагирует на справедливую критику москвичей, и, слава богу, хватило ума не вводить тотального контроля за всеми там 15 миллионами жителей, да? Вот. Тем более, что это, на мой взгляд, бессмысленно. Вот. А, и, во-вторых, она как-то, ну, реагирует, адаптируется. Дальше, понятное дело, мы в России матушки живем, да? У нас в советское время на всю страну были одни законы, а жизнь была очень разная в разных городах, знаете?
Так.
Потому что есть свои традиции на Кавказе, свои традиции в Сибири, свои традиции в Подмосковье и так далее. Так и будет происходить. Но общий посыл, мне кажется, начальство делает правильно. Его суть такая. Призываем вас к сознательности, лишний раз не выходите. И надо сказать, между прочим, что степень выполнения этих, внимания, пожеланий руководства крайне высока. Даже я удивился, но вот Долгопрудном, по моим ощущениям, 80% людей реально сидит дома.
Вы знаете, Борис Борисович, а мне приходит мысль в голову, а может быть потому, что вот немножечко такой раздрай в правилах поведения, поэтому люди просто-напросто, ну, на всякий случай испугались, чтобы как бы на эти штрафы не налететь. Здесь просто что, скорее всего, сыграло?
Сейчас, действительно, сейчас, рост сознания... Да. Сейчас, буквально секунду, вот... Я жену спрашивал, дорогая, а тебя гаишники какие-то останавливают? Вообще их видела на дороге? То есть они есть, но поток идет, да? Ну, вот у меня жена с дачи, где там дети, Талдомский район Долгопрудного, это довольно долго, 90 километров, да? То есть практически пол области проехала. Поток идет довольно заметно и туда, и сюда. Гаишники действительно стоят. Ну, их обычно-то нет на дороге, блокпосты же убрали. Они стоят, но вот сколько она проехала, 90 километров, не было никаких, ну, там, не знаю, очередей, чтобы проехать. То есть, по крайней мере, ее не остановили, и вот никого не останавливали.
Угу. Но все-таки вот по поводу социального поведения, поведения общественного, это скорее потому, что все на всякий случай испугались, или все действительно испугались?
Послушайте, ну вот смотрите, я, например, сижу долгопрудно, я что, испугался Воробьева? Или что? Или Путина, да? Я просто исхожу из того, что для моей семьи будет лучше, если она будет эвакуирована до дачи, а я, поскольку ко мне жена приезжает иногда, лишний раз не буду, должен ни с кем вступать в контакт. Это, ну как объяснить? Вот если бы, например, Путин не объявил, и Воробьев бы не объявил самоизоляцию и так далее, ну, наверное, гораздо меньше людей бы сидело, но многие сидели бы все равно.
Сидели дома, я прошу уточнить, да. Борис Борисович.
Да, что... я имею в виду, да, дома.
Чтобы
да,
кто
да,
не подумал.
Потому
да.
что, ну, у людей здравый смысл. Так. Есть другая проблема, которую совершенно справедливо ставят многие критики режима Путина, вообще и Собянина в частности. И эта проблема сейчас начнет вылезать, потому что, конечно, государство в первую очередь защитило достаточно, на мой взгляд, правильно, бюджетников, но, грубо говоря, несмотря на каникулы, учителя получают зарплату, да, ну, врачи, понятное дело, пенсионеры получают пенсии, все понятно. Но как раз именно в Москве и в Подмосковье очень велика, по сравнению с другой Россией, доля самозанятых и работающих, ну, в частных маленьких компаниях, которые закрылись практически.
Так.
И вот здесь, конечно, напряг большой, потому что они как бы от государства они ничего не получают, а, к сожалению, значительная часть работает, мягко скажем, в сером режиме, да. И мы действительно по разным оценкам получаем, ну, я разные слышал цифры, да, но речь в любом случае идет о порядка миллионов людей, которые действительно, ну, остались без государственной поддержки, без доходов, и если неделю еще как-то прокантоваться можно, да, то месяц уже тяжело, потому что, ну, вы же должны платить там за квартиру, за свет, там, ну, я не знаю, там, еду покупать.
Ну, а как получается, Борис Борисович, вот здесь очень важный вопрос, потому что мы помним первое обращение президента неделю назад, и помним обращение президента вчерашнее. Неделю назад он говорил, да, про то, что это выходная неделя, потом пришлось Пескову разъяснять, что это выходная, не праздничная неделя, Роструд тоже подключился, потом сказали, да, сохранение заработка.
Вы знаете, вот насчет сохранения заработка...
Но никто про детали-то не говорит.
Я вам скажу честно, насчет сохранения заработка понятно, когда речь идет о государственных или там, ну, практически государственных организациях. Ну, там о больших казенных заводах, школах там, ну, понятно, да?
Понятно.
Тут все понятно.
Так.
А я, к примеру, частный предприниматель, у меня там, условно говоря, там, не знаю, массажный салон или спа-салон, да? Я, внимание, должен платить аренду. А люди, которые у меня работают, ну, там, условные маникюрщицы и массажисты, они получают деньги с клиентов, которых нет, мы закрылись, да?
Процент, да, так.
Мое абсолютно очевидное решение сразу всех уволить, вообще закрыться. Потому что, каким образом я могу им платить зарплату, если их источником их зарплаты являются деньги клиентов? Ну, понятно, я выражаюсь, да?
А государство, когда оно говорит, что эта неделя нерабочая, но работодатели должны сохранить заработок, государство не учитывает этой вот мелочи?
Послушайте, не учитывает. Потому что фраза «вы не работаете, но зарплату вам платят», она понятно, что означает для бюджетных организаций, я еще раз говорю, да? Там заложена в бюджете зарплата, но она идет. Но она совершенно непонятно, что означает для частных предприятий, особенно тех, которые, ну, живут за счет клиентов. Понятно, что есть алюминиевые заводы частные, там другая ситуация, да? Или сталелитейные. Но миллионы людей в стране живут за счет денег с клиентов, которые кончились. И тут можно эти заклинания говорить, что зарплата есть, но абсолютно логичное решение любого директора такого маленького частного предприятия всех уволить сразу. Ну а как он может зарплату платить? За счет чего?
Ну, кто-то скажет, например, один из депутатов, с которым мы разговаривали, он говорит, ну, если бизнесмен ведет бизнес так, что он не может просчитать риски, грош цена такому бизнесмену.
Ёлки-палки, послушайте, ну, разные бизнесмены есть. Есть там Дерипаска или Абрамович, да, у которого алюминиевый завод, еще раз говорю, или там нефтяные компании. Там да, там вы как бы, вашим покупателем являются другие крупные предприятия или государства, и оно там... А если вы маленькая контора, ну, маленькая фирма, вы живете за счет клиента. Вот пришел человек, заплатил 1000 рублей за массаж или маникюр, у вас есть деньги. Если вы закрыты, у вас денег нет вообще совсем. И то, что пока предложено, то есть налоговые льготы и так далее, они проблему не решают, потому что кэша нет, нету денег входящих, понимаете? И это тяжелая история, особенно в мегаполисах, понятно, да, где доля таких людей достаточно высока. Ну, я не знаю точной статистики, но я могу предположить, что в Москве, ну, 1 000 000 людей точно совершенно находится в такой ситуации. Ну, приблизительно. Масштаб такой, я думаю.
Ну, это данные «Деловой России» они приводили вчера, что по поводу там без работы могут порядка 1 000 000 человек в Москве только остаться.
Да, и тогда у этих людей, собственно, есть следующие варианты. Я говорю, подчеркиваю, о законных решениях. Первый вариант – идти регистрироваться как безработный, получать в Москве 19 500, в Подмосковье 15 тысяч, да? Ну, как бы лучше, чем ничего. То есть, по крайней мере, с голоду не умрешь. А второй вариант – срочно искать какие-то пути заработка, либо рассчитывать на родственников. Но проблема-то, я ее, кстати, по себе хорошо ощущаю, между прочим. Проблема в том, что, как правило, такие люди, то есть малые предприниматели, самозанятые, и являются единственным источником денег среди всех своих родственников, да? Ну, так часто бывает, по крайней мере, мой случай.
Так.
Вот. И, соответственно, у этих людей какие-то накопления вполне могут быть, какие-то, но, знаете, есть те, у которых нет накоплений, и вообще месяц – это большой срок.
Но этот месяц, поэтому, он скорее действительно...
Если честно сказать, что бы я сейчас сделал, если бы я был там президентом или мэром Москвы, я бы, конечно, тут вариантов других я особых не вижу, я бы, конечно, этим людям, вот таким, которые самозанятые, либо, значит, ну, малый предприниматель, который тупо закрылся, ну, там, при предъявлении разных справок, что я закрылся, 5-10, я бы как-то упростил их регистрацию в качестве безработных, понятно, да? И какие-то деньги бы начал раздавать тоже. Потому что у этих людей, вот в существующей системе, им трудно объяснить, что они остались без работы. Потому что если вы работали на заводе, и ваш сократили, все просто. А если у вас был какой-то маленький, там, не знаю, ларек по ремонту обуви, которого не видел центр занятости, да?
Так.
То вам трудно будет вот собрать все нужные документы. Возможно, нужно просто сделать заявительный характер. Да, вот я пришел, вот мой патент ИЧП, вот я закрылся, вот фотографии моего закрытого ларька, да? Дайте 19500.
Смотрите, Борис Борисович Юстас задает вопрос, и он, кстати, из эфира в эфир задает неизменно этот вопрос, когда мы говорим о проблемах, например, предпринимателей. Неделя не прошла, а вы уже про то, что деньги кончились. Имейте совесть, в конце концов. То есть Юстас в данном случае не верит, как это так возможно. То есть, получается, правительство говорит это, президент говорит то, уже им налоги снизили, а им все мало. Уже даже на работу ходить не надо, а им все мало.
Подождите вы, стойте. Налоги снизили, спасибо, хорошо. Это правда. Но снижение налогов не ведет к тому, что у вас вдруг откуда-то берется кэш, деньги. Угу. Еще раз говорю. Разные есть предприниматели. Я более чем уверен, что владельцы среднего и крупного бизнеса за месяц точно от голода не умрут, их семьи, да?
Так.
У них там есть банковские, как известно, у 1% людей на счете в банке лежит больше 1 000 000 рублей. Мы выяснили недавно, да? Вот, значит, эти из голоду не умрут, у кого 1 000 000 рублей в банке лежит. Но реально существует огромное количество людей, которые числятся индивидуальными предпринимателями, у которых просто вот они живут, вот они заработали, от клиента им принес, там, не знаю, 50 000 рублей в месяц, они на это живут. В том числе квартплату платят, в том числе ипотеку платят, да? И отсрочки по ипотеке, по налогам дело хорошее, но возникает вопрос, а где взять вот эти, ну, кэш, где взять, который перестал идти?
Кредиты, как это, беспроцентные займы, вот об этом сейчас говорят. Очень много заявлений Набиуллина, кстати, делают. Правда, она не сказала, что нет у нас универсального совета, как людям себя вести.
Знаете, вот все, что я знаю про нашу систему, от того, что президент скажет, что вы можете получить беспроцентный займ, до того, как вы его реально сможете получить, пройдет точно больше месяца. Вот все, что я знаю.
А этот месяц нужно как-то жить.
Да. И, опять же, знаете, если уж честно сказать, большим подспорьем является, между прочим, наличие дач, характерных именно для России, да. В Европе-то мало у кого есть дачи, это редкость там, а у нас это сплошь и рядом. По-моему, 2,5 миллиона московских семей имеют дачи.
Так.
И как ни странно, это сейчас может сильно помочь, да. Ну и кроме самоизоляции, да. Гораздо меньше вероятность заболеть, когда вы живете в домике, чем когда в многоквартирном, да, подъезде. Вот. Но плюс в значительной степени, ну, скажем так, моя семья, наверное, месяц может вообще прожить, не выходя из дачи. В смысле, поедая запасы картошки, солений, замороженных, пойманных мной рыб там.
Другой момент тогда, как понятно, что вот эти вот панические настроения, с одной стороны, они подкреплены объективными данными, что у людей нет денег, с другой стороны, неизвестность, которая рождает тревогу. То есть все вокруг меняется, вот этот экзистенциальный страх, он возникает. С вашей точки зрения, как люди могут к этому адаптироваться и могут ли действительно стремительно поменять каким-то образом свою жизнь или мы что-то другое увидим? Потому что уже пугает экономическим кризисом, еще непонятно, как из этого коронавирусного кризиса будут выходить.
Давайте так, вот я сейчас буду оптимизм, да?
Давайте.
Значит, ну, конечно, все это ужасно, и без работы остаться, и, не дай бог, родственники заболели. Но, во-первых, все-таки не сравнить, условно говоря, с эпидемиями там чумы или испанки, да?
Угу.
Все-таки статистика, ну, не такая адская. Конечно, умирают много людей. Вряд ли хорошая новость, что умирают там только пожилые. Ну, я пожилой, например, да? Достаточно уже в зоне риска точно нахожусь по своим там заболеваниям. Но, тем не менее, все-таки, ну, подавляющая часть людей не заразится, либо заразится и не заметит этого. Кстати, по последним сведениям, вот Голикова про это говорила, когда окружение заболевших тестирует, выясняется, что треть где-то уже перенесла этот вирус.
Борис Борисович, у нас сейчас, я дико извиняюсь, у нас информационный выпуск должен быть. Давайте после новостей опять с вами свяжемся, давайте, и продолжим. Давайте. Политик Борис Надеждин с нами сейчас на связи, программа «Умные парни». После новостей, уважаемые слушатели, призываю вас звонить и свои вопросы задавать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем с Борисом Надеждиным, политиком. Борис Борисович, вы здесь?
Да, здесь.
Да, прекрасно. 7373-248, телефон прямого эфира. Я вижу, что у нас много звонков. Нажмите нам кого-нибудь, пожалуйста, товарищ звукорежиссер. Да, слушаем вас. Алло.
Алло, вот здрасте. Я хотел бы узнать, спросить.
Да.
Мне 79 лет, у меня ни копейки денег нет, потому что в Сбербанк мне как бы нельзя идти из-за нарушения самоизоляции. Что делать? Я уже второй день не могу пойти в магазин что-то купить. Ну что мне, из голоду?
Подождите секундочку. Да, боже упаси. Во-первых, вы имеете право выйти в магазин, в аптеку и в Сбербанк.
Да в магазин-то да, но а с чем, с какими деньгами?
Так деньги Сбербанк, нет?
Ну, Сбербанк
а ходить. В Сбербанк надо минут 20 идти пешком, я ходить быстро не могу.
Хорошо, попытайтесь. У вас пенсия приходит на карточку Сбербанка?
Нет, у меня только на Сберкнижку приходит пенсия.
Я понял. А у вас есть какой-нибудь родственник, владеющий интернетом?
Ну, нет у меня таких родов. Есть знакомые, но я им не доверяю.
Спасибо.
Ну, так, я понял. Тогда вам придется как-то все-таки вызвать Яндекс.Такси и доехать до Сбербанка, например.
Или соцработника вызвать, кстати, тоже можно.
С другой стороны, недоверие тоже понятно. Кстати, да, соцработника, но, видно, человек недоверчивый, я уж не знаю, как...
Ну, вот видите, Борис Борисович, сейчас звонок слушателя как раз говорит о том, что мы с вами обсуждали. Есть ли претензии к пуговицам? Потому что одни говорят... Да, мы штрафуем людей старше 65 лет, если они выйдут на улицу. А другие говорят, что нет, это просто рекомендации, чтобы люди оставались дома.
Вот подождите секундочку. К примеру, я участковый или росгвардеец, или не знаю кто. Или депутат местный. Но по улице идет 79-летний дедушка. Я, допустим, к нему подхожу и говорю: дедушка, а вы куда? И дедушка мне рассказывает эту историю. Какие мои разумные действия? Ответ. Подвести дедушку до Сбербанка, зайти с ним в Сбербанк и сказать: пустите дедушку без очереди. Как еще вот должен поступить нормальный человек?
Это нормальный, но мы же допускаем, что если ненормальный, в данном случае практика, пожалуйста, моей пожилой родственницы, у которой соседку как раз оштрафовали в подмосковном городе за то, что она вышла из улицы. Может быть, это был самозванец, вышла из дома, в смысле.
Может быть, и нет. Это у меня загадка, потому что я на всякий случай говорю, что Мособлдума, Мосгордума вчера приняла, а Мособлдума только что приняла штрафы. Кстати, они у нас меньше московских, как у нас принято. У нас все немножко меньше. У нас 4000 рублей стоит, а не 5000.
У нас тоже для физлиц. Нет, для 5000 в Москве это повторное нарушение.
Вот, поэтому, значит, но тем не менее, пока что вот потом губернатор подпишет, это опубликует, поэтому странно, что штрафовали до того, непонятно за что вообще.
Ну, вот, так хитрецы-то появляются даже раньше, чем выходят указы различные. Значит, то есть я говорю, что знаете, сопутствующие проблемы.
Я все-таки исхожу из того, что... Ну, из своего жизненного опыта я исхожу. Да, я тоже постоянно сталкиваюсь там с полицейскими, участковыми, иногда с Росгвардией, да. Если не брать какие-то там клинические истории, типа разгона Росгвардии мирно митингующих на бульваре, то в большинстве случаев у нас абсолютно вменяемые представители российской власти. Нас очень хорошо всех воспитывали в советское время, и по отношению к старикам у нас у всех масса уважения, там, пиетета и так далее, особенно к ветеранам. Представить себе, что какой-нибудь полицейский будет мучать 79-летнего дедушку, оставшегося без денег, я не готов. Скорее даст денег. Вот поверьте мне.
Ну, тут еще можно слушателю дать совет, просто как раз пенсионерам со счетами в Сбербанке, как говорили, почтальоны будут приносить домой, поэтому просто-напросто, уважаемые слушатели, если вы нас слышите, позвоните в соцзащиту, я думаю, что вам там как раз дадут четкие инструкции, что нужно сделать в ближайшее время.
Ну, конечно, понятно, слушайте, ну, в огромном регионе, если брать Москву и Подмосковье, это 20 миллионов человек, да? Я уже не говорю про примерно 2,5-3 миллиона мигрантов. Понятно, что найдутся тяжелые случаи. Если вы, так сказать, резидент там Подмосковья или Москвы, вам-то еще проще, но вас должны там помогать и соцзащиты, и все на свете. Гораздо хуже, вот, например, людям, которые здесь не прописаны, там живут неофициально, нигде не зарегистрированы, а таких вообще-то миллион, так на секундочку. И вот они могут создать проблему большую, потому что они остаются без денег, и терять им особо нечего, и вот это может быть проблема, кстати. Но я надеюсь, наши правоохранительные органы тоже как-то к этому готовятся. Потому что я лично, понимаете, я лично не жду больших проблем и каких-то там, не знаю, действий от 79-летних дедушек, да? Угу. Вот, дай бог им здоровья, им помогут. А вот 25-30-летние ребята с разных республик, которые здесь оказались, вот я не знаю, как они себя поведут, когда заработок кончится.
Смотрите, вот еще, Борис Борисович, тут возникает вопрос, я ради интереса просто ленту информационных агентств открываю и сообщение, и забиваю в поиск «Парад Победы». Вот выходит новость 15.02. Генпрокуратура требует заблокировать 6 фейков о коронавирусе в соцсетях и СМИ. Например, в частности, на сайте интернет-газеты «Звезда» появилась публикация об отмене Парада Победы 9 мая. Кроме того, на странице сообщества ВКонтакте обнаружены комментарии с призывом к насилию в отношении зараженных коронавирусом в Барнауле. Ну и тут еще много чего в Алтайском крае и еще где-то. Смотрите, в подмосковном Клину тоже, кстати. Потом белорусские военные примут участие в Параде Победы в Москве. Белоруссия пришлет военных. Миронов считает возможным при необходимости перенести Парад Победы на 24 июня, например. И вот возникает вопрос, а что там с парадом все-таки? Вот что с ним делать? Действительно, вот все-таки нужно провести во что бы то ни стало или перенести?
Знаете, давайте я честно скажу. Конечно, 75 лет Великой Победы – это большой праздник, но, ей-богу, сейчас не самая большая проблема в стране, что делать с парадом. Разберемся. Давайте доживем до 30 апреля, Бог даст, на убыль пойдет распространение этого вируса, и вообще все отменят, вообще проблем не будет, да? Давайте доживем. То есть это не самая главная проблема, ей-богу. Будет парад, не будет парад. Как-то жили вот... Между прочим, в советское время никаких парадов вообще не было 9 мая. Они появились уже позже. Я-то помню хорошо, парад
был 7 ноября. Если нам это с вами, например, да, там, либо 9 мая, 24, может быть, даже осенью, это один разговор. Но все равно, как бы, дискуссии на эту тему ведется. Однозначного ответа нет. Военные присутствуют на каких-то там тренировках, сборах и так далее. Но в данном случае получается некая двоякость. То есть, с одной стороны, сохраняете режим самоизоляции, там, на месяц отменяете работу, смотрите, все что угодно, вот но вот это как святое.
Послушайте меня. Да. Значит, президент назначил 22 апреля голосование по Конституции. А потом его отменил. Мир перевернулся, что-то случилось страшное, да? Вот здесь будет абсолютно то же самое. Исходя из здравого смысла и течения эпидемии, где-нибудь там, не знаю, в конце апреля будет принято решение. Мы его узнаем. То есть я думаю, что у нашего руководства хватит ума в ситуации, если не приведи Господи, количество заболевших будет измеряться уже итальянскими цифрами, да, там. Не дай бог, конечно, никакого парада не будет. Но мир от этого не перевернется, ей-богу.
Я про, скорее еще говорю про полутона. Вот очень многие задают вопрос, а почему не вводили, значит, там, систему карантина или чрезвычайной ситуации? И в итоге вот эти вот полутона, то есть не карантин, а вынужденные выходные, вынужденный простой, дает вот, широкую трактовку, широкую путь для деятельности.
Смотрите, я, ну так получилось, я последний уже, наверное, не знаю, месяц постоянно общаюсь с крупными специалистами, докторами наук по вирусам и эпидемиям, академиками и так далее. Да?
Так.
Вот все, что я понял, общаясь с ними, это та самая хорошая новость, которую я сказал. Выглядит следующим образом. К счастью, 90% людей даже не замечает, что к ним внутрь организма попал коронавирус. К счастью. Угу. Из тех, кто замечает, у 10% начинаются неприятности, да, примерно. Ну, там температура, там... У 1% начинается пневмония, а вот это уже проблема, да, серьезная. И, опять же, не хочется говорить к счастью, но, ну, как сказать, ну, увы, страдают пожилые люди. Вот люди моложе 40 лет, редчайший случай, чтобы вообще заметили эту болезнь. А уж там умер один или два человека, по-моему, в этом возрасте там. В той же Италии там основное, кто умирает, это люди 80+. Это ужасно, это плохо, но все-таки это не такой ужас ужасный, как если бы умирали дети малые, понимаете, да? Следовательно, меры, которые предпринимает наше руководство, они в целом разумны. То есть закрывать вообще всю страну, всех запирать или как в Ухане заваривать подъезды, железные двери, никто не собирается. Смысла в этом нет. Дальше, к чему приведут эти меры на самом деле, если их не делать? Кстати, вот есть в Европе две страны рядом находятся, Швеция и Норвегия, да? Шведы вообще забили на это, там все работают, все учатся, да? Рядом Норвегия. Посмотрите статистику, не сильно отличается, да? Но почему эти меры полезны, самоизоляция и так далее? Потому что если их не вводить, количество контактов между людьми будет гораздо больше. Ну, понятно, да, вот одно дело... 80%, как сейчас выясняется, сидят дома. Другое дело, они ходят по улицам на работу, там, не знаю, в кафе.
Метро работает, да, каршеринг не отменяют. Метро, да. Пожалуйста.
Вот тогда быстрее распространится эпидемия и будет пиковая нагрузка на врачей, там, на, в том числе на искусственную вентиляцию легких, количество аппаратов, оно как бы конечно, да? И количество жертв в итоге будет больше. То есть, резюмирую, все равно треть популяции всей должны схватить вирус, большинство не заметит, часть переболеет, выздоровеет, да? Но если вы не вводите этих мер, это происходит на более сжатом отрезке, происходит более взрывной рост, и у вас тупо переполняются больницы, и не хватает тупо аппаратов искусственной вентиляции для тех пожилых, которые это спасают.
Нет, это схема понятная, Борис Борисович. Эта схема как раз понятная, почему вводятся жесткие меры ограничения. Тот же самый карантин, как в Сербии, вообще комендантский час собираются на круглосуточную основу это переводить. По крайней мере, люди в Сербии об этом говорят. Я говорю несколько о ином. Вы не замечаете никаких полутонов в действиях властей?
Наша передача началась вот с чего. Невозможно на огромную страну с принципиально там разным видом поселений, да, городов, там, деревень и так далее, ввести одни меры. Это безумие полное. Вот из-за того, что в Москве, не приведи Господи, все заболеют коронавирусом, совершенно непонятно, зачем закрывать Хабаровск или Омск. Я понятно выражаюсь, да?
Конечно.
Ну вот, вот это и происходит. Там и дальше, на мой взгляд, вот что бы я посоветовал нашим федеральным властям, включая Путина, я бы ввел, допустим, 3 стандартизированных режима для каждого города или района, которые вводятся решением вот этого города или района. Там даже уровень губернии, то слишком большой. Я уже рассказывал, что в Подмосковье есть огромные районы совершенно чистые, а есть там городища с плотностью населения выше, чем в Москве, например, Ревдов, да? И я бы всем говорил, есть 3 режима. Я условно говорю, режим первый. Жестко вообще нахрен закрыли, карантин, все сидят, никто из дома не выходит. Это есть смысл делать. Так. Очень большой плотности населения, понятно я выражаюсь, да, с цифрами, когда уже счет идет вот сейчас в Подмосковье я высчитал на 10 тысяч населения, внимание, 0,3, на 10 тысяч 0,3. Но в некоторых городах, скажем, в Котельниках, у Одинцова больше единиц там, ну, все равно 1 на 10 тысяч, да. Дальше, если не приведи Господи, будут такие цифры, что в 100-тысячном городе 3000 уже людей болеет, тогда уже нужно закрываться, как в Ухане, подъезды закрывать. Понятно, я выражаюсь, да?
Так.
Но до такого, скорее всего, нигде не дойдет. Тогда режим номер 2. Режим номер 2 – это то, что сейчас происходит в Москве. Добровольная самоизоляция, да, и там, ну, перестали ходить в школу. Но есть масса мест в стране, где этот, я имею в виду не регион, понимаете, от того, что в Красноярском крае есть заболевшие, они от Красноярска до Норильска больше, чем от Москвы до Милана, понимаете, расстояние. Ну, я, может, ошибаюсь, но примерно такое же, да? Вот. Соответственно, есть территории, где вообще бессмысленно вообще что-то вообще менять совсем. Вот там как жили, пусть так и живут. Потому что там нет никого, и никто туда не ездит. Такого в стране полно, кстати. В том же Подмосковье, еще раз говорю, есть огромные районы, где нет ни одного заболевшего. Надеюсь, не будет.
7373-948, телефон прямого эфира. Подключите нам еще кого-нибудь, пожалуйста. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Да. Вот такой вопрос. В Кремле констатировали, что обстановка в экономике является беспрецедентной. Ну, это вот прямо на ленте было, бежало по телевизору. Вот после преодоления эпидемии этого вируса и возвращения страны к нормальной жизни, чего, на ваш взгляд, будет больше для власти, плюсов или минусов с точки зрения оценки всего, что произошло со стороны народа?
Спасибо.
Хороший, кстати, вопрос, кстати, не бровь, а в глаз. Очень хороший вопрос. Все зависит от того, как начальство наше, это касается и Путина, и Собянина, и Воробьева, и мэров городов, пройдет вот это все тяжелое испытание. Для всех тяжелое, не только для власти. Если в целом хорошо справиться, потери будут минимальные. Ну, в плюс пойдет. Если, не дай бог, там экономика посыпется, начнутся, не приведи Господи, какие-то бунты там и так далее, и, соответственно, репрессии, ну, в минус пойдет. Я надеюсь, что в целом страна... Я даже говорю не про Путина с Собяниным, я надеюсь, что российское общество в целом справится с этой ситуацией. Хотя будет тяжело, конечно.
Но политические приоритеты сейчас уже можно выделить на фоне того, что происходит? Потому что параллельно как-то все происходит. Коронавирус, сделка ОПЕК, экономический кризис, девальвация, все сферы.
Давайте так. Вот, я на самом деле не договорил. Я сказал, что есть позитив же надо вселить, правильно? Первый позитив уже обсудили, что все-таки вероятность заболеть, тем более умереть, крайне мала. А если вы молодой, так практически ничтожно, да? Вот. А есть вторая, как бы, так сказать, в каком-то смысле хорошая новость, она заключается в следующем. Никакие кризисы, включая пандемию, низкие цены на нефть не бывают вечными. Вот будет черная полоса, а потом будет белая полоса, поверьте. Я вам скажу, что прочность российской экономики и прочность российского бюджета, ну, несопоставимо лучше той, что была там в 97-98 году. Несопоставимо лучше, да, на порядке. В 98 году, когда был дефолт, цены на нефть действительно были такие же, как сейчас, но у государства российского не то, что запасов не было, оно было чистым должником. Просто большую часть бюджета отдавали, значит, за проценты по ГКО. Понятно, да? Сейчас запас прочности российского бюджета, даже если нефть вообще перестанут покупать, хватит на 2-3 года. То есть у нас условия для того, чтобы не рухнула экономика, ну, просто на порядок лучше, чем были. Теперь дальше. 98-й год мы же как-то пережили, да, ничего хорошего, конечно, не было. Куча людей разорилась, обанкротилась. И те, кто моего поколения, помнят, как все было непросто. Да, я сам там погорел, попал на огромные деньги в 98-м году. Вот. Но, во-первых, жизнь продолжается, а во-вторых, сейчас будет все-таки не такое ужасное дно, как тогда. Поэтому все будет нормально. Что не исключает того, что действительно миллионы людей реально могут разориться, я имею в виду предприниматели. Им надо помогать, но на то они предприниматели, чтобы, значит, живущие они очень в себе знают.
Но к нам же, понятно, живучие, да, но одно дело люди будут как-то сами искать, а другое дело люди пойдут к государству сказать «помоги».
Хотите, я вам честно скажу? Честно.
Всегда хочу, чтобы вы честно говорили.
Значит, если это вот все, я уже давно живу в Советском Союзе и в Российской Федерации, да?
Да.
Я хорошо знаю, что рассчитывать надо на государство, но крайне осторожно. И нет, понятно, что если вы пожилой, одинокий пенсионер, вам больше не на кого рассчитывать, и государство наше тут вам поможет обязательно, да? Но если вы, ну, относительно молодой, относительно сильный, относительно здоровый русский мужик, рассчитывать надо, ребята, на себя в первую очередь, уж я вам скажу.
Вопрос, чего, конечно, начинать? С отрицательных каких-то значений, с нуля, или все-таки, когда что-то остается?
Здесь вы тоже знаете, человек вот сравнивает... Тут, да. Вот смотрите, еще раз, помните, я сказал, что алюминиевый завод никуда не денется, потому что он продает свои слитки не частным клиентам, да?
Конечно.
А вот малый бизнес, те же вот пресловутые кафешки, рестораны, там, спа, маникюрные и прочие салоны, да, они, с одной стороны, дохнут быстрее. Ну, нет клиентов, все, сдохли, да, закрылись. Но, с другой стороны, и запустить этот бизнес заново гораздо проще, чем алюминиевый завод, поверьте мне, да. Вот ничего не было, а через неделю работает салон, да.
Борис Борисович знает, что говорит совершенно точно. Борис Борисович, ну, вам здесь вопрос, вообще не касающийся коронавируса. Сейчас я его даже начну. Макс вам пишет. Ваши версии, что произошло с роспуском комиссии при ЦИКе, когда вы попросили проверить поправки к Конституции?
Ой, как это? Ну, не шмогла. Умерла так. Ну, что, ну, распустили, что. Что я могу сказать? Далеко не первый случай за мои много лет занятия политикой и общественной деятельностью, когда какой-то орган признается вредным, бессмысленным и ненужным, чисто случайно, после того, как некоторые его члены пишут всякие кляузы на решение президента поправить Конституцию.
То есть вы как тот самый всадник, что ли?
Да черт, я не хочу брать на себя грех, но так получилось. Но нет, понимаете, меня некоторые упрекают сейчас, что ты хвалишь Путина за эти меры. Да я не хвалю, просто я, когда Путин делает что-то с моей точки зрения вредное и опасное, скажем, меняет Конституцию, там, обнуляет свои сроки, я про это говорю. Он не прав, там, пишу всякие кляузы в Центр избирком, после чего там какие-то комиссии распускают. А когда, значит, Путин, на мой взгляд, действует в целом разумно, я тоже говорю, да, вот. Но вот обидно, что в первом случае комиссию распустили, а во втором, сколько бы я ни говорил, что Путин действует разумно, что-то меня не назначает никуда. Ну, это судьба.
Смотрите, но если пошире посмотреть, история с поправками в Конституцию, судьба голосования, с вашей точки зрения, какова? Ведь прошлое свое обращение к нации президент начал именно с переноса сроков.
Послушайте, вот вся история с поправками Конституции отвратительно, аморально и нанесла разрушительный удар по российскому там государству. Это моя вот экспертная оценка, да. И вот чем дальше Путин в нее втягивался, тем хуже он делал нашей стране. Потому что ситуация, когда заставили все парламенты, все регионы за один день без обсуждения поправить Конституцию, позорно сама по себе. Про Конституционный суд просто молчу, а то сейчас, если штраф заплачу за неуважение к суду. Это плохая история, она вредна. Но чем дальше все происходит, тем меньше осмысленности в этом голосовании. Но я надеюсь, что Владимиру Владимировичу какие-то там правильные люди объяснят, что он просто не туда пошел и туда повернул, и не надо. Давайте просто забудем про это. Самое хорошее решение.
Ну, подождите, если забудем, так, может быть, и нам тогда скажут, что а зачем голосовать, товарищи, вы так устали от всего этого. Просто тогда возникает вопрос, ведь Элла Памфилова еще пару недель назад говорила, что, в принципе, будет работать, но президент хочет выслушать мнение народа.
Подождите, вы знаете, там, ну, это долгая история, давайте отдельную передачу посвятим когда-нибудь.
Обязательно, еще, я думаю, будем возвращаться.
Коронавирус пройдет, а это останется. Я могу сказать следующее. Те люди, которые вот Путину зачем-то рассказали, что вот так можно действовать, совершили большую ошибку. И загнали сами себя в ловушку. Сами себя загнали в ловушку с этим голосованием. Более того, изначально не было идеи про поправку Терешковой, что два срока Путина обнуляются, точнее четыре, да? Она в последний момент возникла, и вот здесь президент сделал роковую ошибку, потому что поправки там про пенсии, про все народ в целом был готов принять, а по поводу того, что Путин правил вечно, у народа большие сомнения, между прочим. Я же тоже опросы провожу в регионах свои. Я вижу, что там раскол на разборный вопрос. Сильно причем.
7373948. Еще успеем кого-нибудь выслушать. Включите нам, пожалуйста. Да, спасибо. Ага. Слушаю вас.
Ой, алло, здравствуйте. Неужели здрасте, я дозвонилась? Борис так. Борисович, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я вас очень уважаю. Но хочу задать вам вот такой вопрос и спросить. Да. Жила я в Чехове, теперь я в городе Троицке. И в Чехове дом 20 соток у меня. Скажите, когда будет газ, Борис Борисович, миленький? Борис.
О, как!
Ответьте за всех, Борис Борисович, когда
вы
газ?
Вы будете смеяться, значит, на даче, где моя семья, в Павловском районе, тоже нет газа. Подмосковье газифицировано, как это ни удивительно, гораздо хуже, чем многие города и страны, куда Россия газ поставляет. Ответ зависит от чеховских властей и от, ну, собственно, Мособлгаза. Пинайте их, пинайте, что я могу сказать. Ой, ну, кстати, вам повезло, вы уже живете в Троицке, то есть в городе Москва, поэтому вам 19 500, а не 15 000, так что мы, подмосковные, вам иногда москвичам завидуем.
Ну и сейчас в завершении темы, Борис Борисович, я тоже ваше внимание обращаю, потому что Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Коротко просто. Если в регионе объявлен режим ЧС, то граждане обязаны следовать законным указаниям властей и сотрудников экстренных служб, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных органов документы, удостоверяющие личность, а также пропуск при наличии. Запрещается мешать работе властей общественного транспорта, распространять недостоверную информацию об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Вот такие инструкции.
Не, ну разумно, это, знаете, я так скажу, наше правительство движется ровно к тому, что я сказал. Должны быть разные уровни опасности, введенные местными властями, подчеркиваю, в Москве невозможно. Но про каждый этот уровень, 1, 2, 3, должна быть федеральная инструкция, что он означает. И в этом смысле, Мишустин правильно сказал, да.
Спасибо большое, Борис Борисович, Борис Надеждин был весь этот час с нами, политик. Это была программа «Умные парни». Далее, уважаемые слушатели, информационный выпуск. Потом подключиться к студии Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера. До понедельника, простите.